Глеб Иванович Успенский. Из памятной книжки. Глава первая. Там знают. Еду и сплю. Быстро, легко и плавно несется уютный вагон по прусским рельсам. Унылый перезвон колоколов, напоминающий благовест, бедный колокол бедной сельской церкви, дает знать в легких просонках, что мы на станции. Но тело так устало от долгого пути, что не хочется поднять головы от подушки, чтобы взглянуть в окно, посмотреть на местность, на народ. Еле-еле подумаешь про себя. Станция, мол. Перевернешься на другой бок, и дремота тотчас снова овладевает сознанием. Чуть-чуть ощущаешь, что поезд тронулся, и опять спишь. Долго так ехал я и спал. Вдруг, среди полного покоя и забытия, что-то словно ножом ударило в мозг и в сердце. Ударило так больно, что я мгновенно вскочил с покойного дивана и долго не мог понять, что это со мной и отчего это. А между тем что-то больное, ноющее, бежало по телу с самых подошв и подступало к груди, точь-в-точь, как во время морской качки, когда пароход с высокой волны вдруг упадет куда-то низко-низко. В моем сердце тоже что-то сорвалось и падало низко-низко. Что это такое? Отчего? Что мне вспомнилось? Что приснилось? Допытывался я у самого себя и сразу не мог ничего сообразить. Я только смутно сознавал одно. Через 6 часов опять буду дома. Нет, не может быть, решал я. 2-3 дня тому назад я так хотел вернуться домой. Мне так стало скучно за границей. Нет, не от этого. Но странное дело. В следующую за таким решением минуту сердце падало куда-то еще ниже. Ушибалось обо что-то еще больнее. И, увы, всякий раз эти очень большие ушибы неразрывно связывались с сознанием, что вот через 6 часов буду дома. И опять. При слове «опять» мысль прерывалась в мозгу и продолжалась тупою болью в сердце. Да, опять! При всем моем желании и усилии как-нибудь иначе растолковать себе мое внезапное пробуждение и спокойной дремоты, я с каждой минутой должен был убеждаться, что я испугался именно того, что через 6 часов буду дома. Что только 6 часов осталось мне до того, когда начнется опять. Душной и темной тучей неслись на меня с каждой секундой все ближе и ближе забытые мною родные пустяки и воскрешали всею массою своею, сливающейся в одном мучительном представлении опять. Забытую боль, от которой я и скитался на чужбине, которую забыл там и которая вот теперь так и захватывает грудь. Чуть-чуть приподнимет и ниже, и еще ниже, и еще ниже. А сердце то отпустит, то стиснет. Стиснет, словно клещами. Господи, думалось мне, да куда же девалась моя недавняя радость при мысли о возвращении? Отчего 3 дня тому назад не было и тени той жути, какая обуяла меня теперь? Было что-то другое, грустное, но не жуткое. Не неоправданно мучительное, не такое тупое и не невыносимое. Мне так хотелось воспоминанием этого недавнего подавить мои теперешние нервные тревоги. Я уже не дремал. Я напряженно чувствовал что-то тревожное, приближающееся все ближе. Вот-вот, с каждой минутой. Тревожно и беспорядочно в то же время припоминалось многое недавнее. Припоминалось, быстро сменяясь новым, так же быстро улетевшим прочь. Море. Ночь. Вдали чуть виднеются два огонька. Пароход, наполненный молчаливыми матросами, молчаливыми пассажирами, то перекатываясь через высокие волны, то глубоко погружаясь в водяные овраги, ровно и однообразно стучит своей машиной и бежит вперед, навстречу к этим двум огонькам. Черная, широкая, густая и длинная-длинная полоса дыма стелится над ним в темной вышине, спускаясь дальним, блекнущим хвостом к светлой полосе воды. Скромные огоньки все ближе и ближе. Это Англия! Когда я вспомнил, что за величественными тверскими триумфальными воротами начинается с одной стороны только Тверская улица, ничем, кроме Калашника Филиппова, незамечательная, а с другой стороны чистое поле, изредка пересекаемое пьяными тройками, когда я вспомнил, что в Туле, в Калуге, в Козьмодемьянске и в тысячи других великих и малых захолустий моего отечества при въезде в город стоят тоже триумфальные из кирпича арки, когда, повторяю, я вспомнил эти грандиозные преддверия к чистому полю, то скромные огоньки, обозначающие место, откуда начинается не пустое место, вроде Калуги или Балахны, а Англия, Англия, господа, то эти огоньки произвели на меня самое хорошее, светлое впечатление простоты. Мне кажется, что именно эти два огонька, кажущиеся издали такими маленькими, скромными, поселили во мне то впечатление простоты, с которым я, наконец, рано утром подъезжал к голым английским берегам. Благодаря этому ощущению, сойдя с парохода на берег, я чувствовал то же, что чувствуешь, знакомясь с самым искренним, самым простым человеком, который хоть и неуклюж, и некрасив, и груб, но дорог тем, что не солжет на маковое зерно, не прихвостнет на булавочную головку, а уж что скажет или сделает, то это будет всегда искренно. А главное, необыкновенно просто. Почему бы не родилось у меня это ощущение, но оно с каждой минутой, с каждым шагом укреплялось во мне. Все, что не встречал глаз, было понятно, а стало быть и очень просто. Необыкновенно простым и понятным казалась эта масса рельс, масса поездов, дымом пропитанный воздух. С бешеной быстротой летел наш поезд, то проносясь над множеством других поездов, нырявших под него и справа, и слева, то сам ныряя подлетевшие над ним поезда, то обгоняя, то мчась навстречу. Завизжало что-то справа, точно кошка, прищемленная в потьмах. Глядь, пронесся экспресс. Вдребезги разбилось что-то слева, и другой бешеный поезд пронесся, как молния. И все это битком набито народом. Стало быть, спешит, потому что за поездом бежит другой, тоже полнехонек. Все это мчится, потому что везет, потому что доверху навалено, наполнено, а стало быть, все это нужно где-то. А стало быть, надо нырять в туннель. Потому что на земле нет места. Стало быть, надо строить дорогу в воздухе, потому что нет места под землею. Это вовсе не то, что делается на Коломенской индийской железной дороге, где пустой поезд обязательно два раза в сутки приносит обществу чистый убыток в несколько тысяч рублей с скоростью 40 верст в час. Это вовсе не те рельсы, не те вагоны, которые, как на Московской индийской дороге, приготовлены раньше, нежели готово то, что надо возить по ним. Я не понимаю, зачем Московская индийская дорога завела себя на белом свете. потому что она только жрет без всякой пользы не принадлежащий ей труд –